Мы с вами, вот до того, как я был в отъезде, да, мы с вами говорили о том, что такое христианская жизнь. Мы говорили с вами о том, что, собственно, христианская жизнь, суть ее – это постоянные близкие отношения с Иисусом Христом. Это не то, что мы делаем, это не куда мы ходим, это не про наше морально-нравственное состояние или про что-то такое в этом духе. Все это является следствием наших отношений с Иисусом Христом. Отношения с Иисусом Христом строятся, как любые другие отношения. Никаких других, так сказать, причин думать о том, что эти отношения с этой личностью почему-то должны строиться как по какому-то другому сценарию, они для нас сегодня должны как бы расставить все эти аргументы. Да? Для того, чтобы иметь отношения с Иисусом Христом, мы говорили, любые отношения – это вопрос времени. Сколько времени я трачу на это? Как мое время организовано? Насколько мое время зависит от этих отношений? Мы говорили с вами о нашем внимании. Если мы хотим кого-то узнать, познать, с кем-то общаться, нам нужно прилагать усилия, чтобы быть внимательным, а не просто, так сказать, присутствовать и летать где-то. Мы говорили об открытости. Любые близкие отношения – это всегда открытость моя. Мы говорили, что любые близкие отношения – это также вопрос радости, потому что Бог дарит нам и дает нам эту возможность. Мы говорили с вами, что эти отношения поддерживаются и укореняются в трех таких очень важных и определяющих дисциплинах, практиках жизни, как верить в Евангелие, да, принадлежать друг другу или принадлежать народу царства и благословлять этот мир, когда мы живем в этом мире. Мы говорили с вами, что власть Бога, да, Его Царство Божие, это речь идет о том, что Его власть распространяется не только на нашу личную жизнь или не только на наше посмертное существование, а над всем нашим творением, над всем миром этим Его власть абсолютно является вот в каждом нашем дне. Сегодня вот хотелось бы о чем заострить внимание, каким образом эти отношения, верить в Евангелие, и мы говорили с вами, что верить в Евангелие – это когда мы живем каждый день, это практика, это не теоретическое утверждение, что я верю в то, что Иисус, кто бы там он ни был. Это практика жизни, когда я живу каждый день, осознавая абсолютное главенство Иисуса Христа над всем. Мы говорили с вами о миссии нашей церкви, которую мы обозначаем как жить реальностью господства Иисуса Христа. Когда я живу в реальности, где Иисус Царь, где правят не деньги, не власти политические, не мои настроения, не мои желания, не мои решения, а где правит абсолютно Иисус Христос, где я каждый свой день просыпаюсь, понимая это, должен перепоручать Ему каждое мое слово, каждое мое дело, каждое мое решение и жить в Его любящем, мудром присутствии, доверяя Ему. Это невозможно сделать, если я не принадлежу всем сердцем народа Бога. Мы обречены в Иисусе Христе на единство. Мы не выбираем, с кем нам рядом идти, кто будет в Его народе. Если я называю себя человеком, живущим под властью Иисуса Христа, я автоматически являюсь частью Его народа. Эти две вещи разделить нельзя. Поэтому мы принадлежим друг другу. И мы не хотим никому принадлежать. Мы хотим быть независимы, самостоятельны. Мы говорим, я никому не принадлежу, я сам свой собственный. И этим самым мы еще раз выказываем свой эгоизм, свою самодостаточность и саму суть греха человеческого в Его. Поэтому жить в Его царстве можно, только принадлежа Его народу. Но Его народ не живет где-то в абстрактном каком-то измерении. Оно живет в этом мире. Его народ должен стать источником блага для этого мира, источником надежды, источником благословения. Поэтому мое родительское призвание, да, семья моя, все, что я есть, оно должно нести благо моим детям. Моя профессиональная деятельность несет благо этому миру. Мое слово, моя проповедь, то, каким я образом живу, моя молитва, мое благословение – это все то, что я должен нести в этот мир. И сегодня я хотел бы, чтобы мы вот на чем заострили внимание, помня все, что мы сказали. Каким образом эти отношения, что ли, оформляются, так скажем? Как они выглядят и о чем говорит Священное Писание, какие образы используются? Священное Писание использует такое слово или такое понятие, как завет. Царство и завет – это две половинки одной двери и вхождение в библейское повествование. Если мы поняли идею царства, его абсолютного правления над всем миром, и поняли идею завета, о которой мы сегодня поговорим, мы поняли основную входную дверь во все библейское повествование, вообще в христианскую жизнь. Само слово «завет» обычно выступает синонимом в библейском языке слова «договор». То есть мы читаем «договор», «завет», они как бы вместе идут. И это определенного типа договор. И мы о нем сейчас поговорим. Но есть принципиальное отличие, есть принципиальная разница между этим. И мы эти два слова будем различать. Завет – это посвящение всего себя каким-то отношениям. Всего в себя и навсегда. Завет – это посвящение себя всего, не какой-то своей части. Слово «договор» мы будем использовать в понимании посвящения себя какому-то делу. Например, мы можем с человеком договориться, что завтра мы начнем с ним строить дом. Это совершенно не обязывает нас быть лучшими друзьями, это совершенно не обязывает нас всем сердцем пытаться понять этого человека. Мы просто смотрим, чтобы каждый из нас выполнил свои обязательства относительно того, что там я привезу кирпич, он привезет раствор или там еще что-то. Если мы соблюдаем эти правила, таким образом договор – это больше посвящение делу, той цели, которую мы достигаем. И очень часто, когда мы думаем об наших отношениях с Богом, и мы смотрим на слово «договор», мы подразумеваем какие-то внешние обязательства, которые мы берем перед Богом. Мы как бы говорим, мы посвящаем себя на то, чтобы быть хорошими людьми, не делать того, не поступать так, не делать этого. Но мы должны понимать, что есть большая разница между договором и отношениями. Когда мы говорим о другом типе договора, как брак, там мы уже не отделаемся договором по поводу того, кто моет посуду, так сказать, а кто убирает дома. Брак подразумевает всего тебя, посвящающего каким-то отношениям на всю жизнь. Это захватывает всего тебя. Да, там есть элемент обязательств, которые я беру с точки зрения технической какой-то, но брак, являясь заветом, одной из форм завета в Священном Писании, мы не можем сравнить с бизнес-договором каким-то. Брак – это мое желание быть с этим человеком, это мое посвящение на всю жизнь всего меня, моих мыслей, моего тела, моего духа, моего разума. Поэтому вот эту разницу мы должны помнить, вот когда сейчас я дальше буду говорить, потому что это очень-очень-очень-очень-очень важно. Мы начнем издалека, потому что если мы начнем сразу говорить про завет наш, про завет церкви, про завет, мы не поймем контекста. Не понимая контекста, мы будем не понимать самой сути важного дела. Поэтому сегодня мы создадим такой большой контекст из Священного Писания для того, что такое завет. И в следующий раз мы проговорим более детально вот тот завет церкви, который мы хотим принять. Начнем до сотворения мира. Мы начнем наш контекст еще до того, как все начало быть. До того, как начал быть я, вы, этот мир вообще. Что было тогда? Что тогда было, когда не было мира? Был Бог. Что такое Бог? Как, какого Бога мы верим? Какой Бог? Триединый Бог. И это для нас остается тайной. Это наводит нас вот на очень важную мысль. До того, как Бог стал творить и делать какое-то дело, были абсолютные отношения. Бог – это отношения, совершенные, идеальные, отношения полной любви, преданности. И это для нас останется тайной, которую мы верой как бы познаем. Что такое отношение в Боге, мы не знаем до конца. Но мы видим это нам представляется как Отец, Сын и Святой Дух. И вот представьте самые идеальные отношения, которые вы только можете представить, где нет вражды, где нет противостояния, где нет ничего, что бы могло омрачить. И вот этот совет, на котором находится Отец, Сын и Дух Святой, который вполне самодостаточен Бог, который ни в чем не нуждается, он ни почему не тоскует, он не в одиночестве, ему ничего не надо, потому что все, что есть в нем, все, кто есть он, это полнота всего, что только может быть. И прежде всего, полнота отношений и полнота радости. И в этом смысле, когда Бог принимает решение сотворить мир, а в этом смысле и нас с вами, он не нуждается в нас, Бог не может быть движим нуждой, нам ничего от него не надо. Он творит мир не потому, что он хочет слышать, он слишком, так сказать, самовлюбленный, чтобы еще хочет слышать голоса, которые будут восклицать ему, как он прекрасен или еще что-то в таком духе. Очень часто, когда мы говорим, что мы созданы для славы Божьей, для каких-то вещей, для прославления, поклонения, не вникая в саму суть этого, это выглядит примерно так, что Бог хочет каждый день, чтобы мы от нас слышали, какой он хороший, какой он прекрасный. И когда мы читаем псалмы, он говорит, хвалите меня, говорите, какой я могущественный, какой я красивый, какой я молодец. Ну, конечно, Бог может требовать все, что угодно, он всемогущий. И поэтому христиане там как-то потужно пытаются что-то из себя выдавить. Дай Бог, там мы вспомним хоть раз в день, день по поводу чего-то, но в воскресенье мы обычно поем о том, как велик Бог и прекрасен. Мы должны понимать одну простую вещь. Когда мы слышим такие повествования типа, ну, Бог, такая любовь, ему надо было любовь куда-то девать, и он не знал, куда ее деть, он решил, а сотворю-ка я мир, чтобы кого-нибудь любить. Вот Бог знал, куда девать свою любовь. Потому что внутри него были идеальные, совершенные отношения. Поэтому сотворение мира – это Бог захотел разделить радость отношений с нами. И это его добровольное желание. Он захотел разделить радость отношений. Он захотел подарить. Когда мы видим что-то прекрасное, когда мы сталкиваемся с чем-то великолепным, нам хочется сразу кому-то позвонить, кому-то рассказать. Наших родных и близких мы говорим, вот был бы мой друг здесь, или моя жена, или мой муж. Вот было бы здорово, если бы они увидели то, что я увидел. Это от нас, это в нас часть, от Бога. Мы хотим самое прекрасное в нашей жизни с кем-то разделить. Бог захотел разделить этот мир, радость отношений с этим миром. Поэтому, когда он создает этот мир, он создает его не потому, что он хочет каким-то образом его использовать, не потому, что ему что-то от него надо, а потому, что он хочет разделить с нами радость отношений. Таким образом, мир создан для отношений. И это очень важно понимать, потому что если мы этого не понимаем, сложно нам будет понять идею завета. Вот этот мир, который создан для отношений, мы знаем, что дела пошли не совсем правильно, да, и будучи отношения могут быть только свободными, настоящие, все остальное нельзя называть отношениями в самом глубоком смысле этого слова, отношениями любви и радости. И в этом смысле, имея свободу, мы выбрали путь самодостаточности, путь самодостаточного существования, когда мы сами говорим, мы знаем, что для нас хорошо, что плохо. Поэтому последствия греха, о которых мы с вами всегда говорим. Первое, мы потеряли свою свободу. У нас есть иллюзия того, что мы свободны. Вот мы такие все свободные, и мы чего-то там сами можем делать, что-то решение принимать, куда-то идти. И мы никак не понимаем, что с самого начала творения мира и до самого конца все возможности, которые есть в нашей жизни, сама возможность выбирать, это выражение Божьей любви и милости. Что не наша свобода, как бы, которую мы думаем, не наша самодостаточность определяет нашу жизнь, а милосердие Бога. И человек этого не понял, он потерял свободу. Второе, мы знаем, что были разрушены отношения с Божьим творением. Мир стал противиться нам. Да, Адам, который там взращивает и начинает проблемы у него с миром. Но там еще и взаимное отчуждение было тоже, мы помним. Жена, которую ты мне дал и все прочее. Нравственное и духовное разложение. Буквально уже в 9 главе книги Бытия мы читаем, что мир настолько опустился и настолько разложился, что Бог вынужден был уничтожить это через потоп. Это очень важно понимать, чтобы понять саму идею завета. О чем мы прочитаем с вами на примере Авраама. Мы не будем брать Ноя. Мы видим, что Бог посвящает себя на решение проблем грехопадения. Да? Он посвящает всего себя. Он говорит, я преодолею эту отчужденность. Я сделаю ее. И опять, ради чего он борется? Ради чего он начинает делать то, что он делает? Ради чего он спрашивает этот вопрос? Адам, где ты? Потому что он посвятил себя отношениям. Ради нас, ради того, чтобы достучаться до нас, чтобы вернуть нас. Мы читаем 15 главу Бытия, смотрим на Авраама. Авраам – посредник в процессе божественного возрождения мира. То есть Бог хочет вернуть этот мир к себе. И вот что он говорит Аврааму. Он говорит ему, спустя некоторое время после этих событий Аврааму было видение, услышал он слова Господа, «Не бойся, Авраам, я твой щит, велика твоя награда». Авраам сказал, «Владыка мой Господи, зачем мне твои дары, если у меня нет детей, мой дом унаследует сын Мешека, Дамесек или Изер. Ты не дал мне детей, все отойдет моему слуге». И было Аврааму слово Господне, «Нет, не он будет твоим наследником, твой наследник будет зачат тобою». Господь вывел Авраама из шатра и сказал ему, «Посмотри на небо, сосчитай звезды, можешь пересчитать их?» Таким, сказал Господь, будет ли твое потомство. Авраам поверил Господу, и в этом Господь увидел его праведность. Господь сказал Аврааму, «Я Господь, который привел тебя сюда из Ура Халдейского, чтобы отдать эту землю тебе во владение». Господь, владыка, сказал Авраам, «Где знак, что эта земля будет моей?» И Господь сказал, «Приведи мне сюда трехлетнюю корову, трехлетнюю козу, трехлетнего барана, принеси горлицу и голубя». Авраам привел животных и разрубил их пополам, а половину положил одну против другой. Птицу он разрубать не стал. Слетели стервятники, но Авраам отогнал их. Садилось солнце. Забытье нашло на Авраама великий и темный ужас объял его. И Господь сказал: «Знай, что твои потомки будут 400 лет жить в чужой стране, в рабстве и угнетении. Но народ, поработивший их, я призову на суд, и тогда твои потомки уйдут оттуда, уйдут богатыми людьми. А ты с миром отойдешь к предкам, сойдешь в могилу в глубокой старости. Лишь четвертое поколение твоих потомков возвратится сюда, ибо грехи амореев еще не достигли своей меры». Солнце зашло, и наступила тьма, тогда явились и прошли между рассеченными животными жаровня дымящаяся и факел пылающий. В тот день Господь заключил с Авраамом договор, взял его под свое покровительство. «Я отдаю твоему потомству всю эту землю, от египетского потока до великой реки Ефрат». Вот эта история, которая для нас, современных людей, не очень ясно видится, не очень ясно понимается в большинстве своем случаев, потому что мы не совсем понимаем, что здесь происходит. Вопрос Авраама закономерен, мы видим его. И Бог, он спрашивает: где тот знак, который ты дашь мне, что вот все, что ты говоришь, исполнится? И он ему говорит: возьми животных. А Авраам не спрашивает, зачем? Мы бы сегодня спросили, зачем? Авраам совершенно понимает, что Бог хочет сделать, потому что в то время это был традиционный способ заключения договоров. Да? Когда два человека заключали какой-то договор между собой, они брали животное или несколько животных, разрубали его, как Авраам это сделал, наполовину. Они становились в середине между разрубленными животными, обычно спиной друг к другу, делали такую восьмерку, обходили этих животных всех, чтобы обошли, и встречались на том же месте теперь лицом к лицу, пожимая друг другу руки, например. Или иногда делая надрезы на руке, смешивая кровь, или иногда они брали чашу и пили, или еще что-то делали. После этого обычно был большой пир. Эти люди говорили клятву, некоторые из них остались до сих пор. Клятвы эти звучали примерно следующим образом: «Пусть со мной будет то, что будет с этими животными, если я нарушу то, что я тебе обещаю». Что они обещали? Обычно они обещали защиту, обещали, если придет беда и нападут враги на того, с кем он заключает завет, он придет и поможет ему. Если его дети будут голодать, он придет и поможет ему. Если он вдруг умрет, и его семья останется без хлеба, то он должен будет заботиться о них. И если он этого не сделает, то его можно было убить. Нарушение завета в древности известно, неизвестно практически ни одного. Мы не читаем ни об одном, потому что этот вопрос ушел в жизни и смерти. Это был очень важный способ, каким образом через смерть, так сказать, человек подтверждал свое намерение. После грехопадения мы стали бояться, мы стали не доверять друг другу. Нам нужны аргументы по поводу того, каким образом вот человек обещает, а как же он это исполнит. Будет ли он верен до конца? Из древних времен люди выработали этот механизм. Когда своей жизнью человек клянется, потому что больше ему клясться нечем. Когда он говорит: ты можешь меня убить, если я не сделаю то, что я сделаю. И это на самом деле очень, очень серьезный момент. Иногда под этот завет входили там второе, третье поколение, иногда это касалось только людей между собой. И вот смотрите, мы видим следующее. Бог подарил Аврааму, что он ему подарил? Славу, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, ничего не требуя взамен. Это то, что пытались добиться вавилоняне своей самодостаточностью. Когда они строили Вавилонскую башню, они искали славу, стабильность и какую-то уверенность в завтрашнем дне. И мы помним, Бог их по всему лицу земли развеял. Да? Они в своей самодостаточности говорят: мы сейчас построим башню здесь, которая славу имени нашему принесет, которая даст нам стабильность и уверенность в завтрашнем дне, потому что это культовое здание, где они поклонялись Богу. И здесь мы видим одну простую вещь. Бог говорит, он дает Аврааму все то, что они пытались сделать сами. Все, что требовалось Аврааму, поверить и довериться Богу и принять этот дар от него. И вот смотрите, каким образом он это делает. Мы видим, вот тот животный рассек. Но Авраам прекрасно понимает, стоя там, что он-то, собственно, Богу ничего обещать не может. Но какую защиту он Богу может обещать? Что он хлеба может Богу обещать? Что он ему может обещать? Он рассек животных и стоит там, ждет, что дальше будет. Он не понимает, что здесь будет. Теперь происходит. И смотрите, что происходит. Огонь и дым проходят между этими животными. Авраам стоит в стороне. И Бог сам проходит между этими животными. Вот что он говорит. Авраам, если я не исполню то, что я обещаю тебе, я отдаю всего себя, я предан тебе абсолютно. отношением с тобой. Я самим собой клянусь. Пусть со мной будет то, что будет с этими животными, если я не сделаю то, что я тебе обещаю. После этого Авраам больше никогда не задавал Богу вопрос. Это очень сильные слова, очень сильное действие. И все, что требовалось Аврааму, довериться Богу. Бог говорит, ты в принципе не можешь мне ничего дать. Вот почему здесь написано в старом переводе, изменилось ему это в праведность. Не в том смысле, что Авраам стал каким-то лучшим, моральным. Праведность, он обрел правильное положение перед Богом. Какое правильное положение перед Богом? Ему всего лишь нужно было довериться, что его слава, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, она в Боге сокрыта. Все, что ему надо было, не пытаться в своей самодостаточности решать свои проблемы. Ему нужно было довериться тому пути, которому его хотел вести Бог. Смотрите, что происходит в этом завете Авраама. Первое, Бог дарит свое присутствие навсегда. Он говорит, вы отказались от меня, я не откажусь от вас. И я верну вас, и в этом смысле Аврааму, как и всем остальным во всех заветах, он обещает свое присутствие навсегда. Второй момент. Кровь, да, мы сказали, пусть случится то же, что с этими животными. Это вопрос не просто настроения Бога, это не просто, что завтра я могу передумать или еще что-то, как мы часто делаем. Да, я тебе обещал, но я не уверен, что я сегодня хочу делать то, что я обещал. Бог говорит, пусть со мной будет то, что стало с этими животными. В следующий момент я сказал, что это завет односторонний, Аврааму только необходимо было довериться и принять его присутствие. Это вообще не про него. Не про Авраама, это все про Бога. А какое его присутствие? Он говорит, я буду с тобой присутствовать. Когда Бог присутствует с нами, да, и мы доверяем Ему, красота, порядок, радость жизни, стабильность, уверенность, то есть основным благословением Авраама стало не имущество его, не скот его, а сам Бог. Я твой щит, он говорит. Я буду с тобой. Поэтому ты будешь благословен. Поэтому, когда, знаете, люди незнающие говорят, что там благодать Божья, она начинается с Нового Завета, что в Ветхом Завете Господь злой, и Он там что-то всех убивает, и только от нас чего-то требует, мы не одели не те очки, мы не так читаем Ветхий Завет. Мы должны понять, что с самого момента грехопадения до самого последнего дня этого мира Бог предан нам абсолютно. И вот этот завет, который он заключает с Авраамом, все, что требовалось от Авраама, поверить и довериться, и жить в этом любящем, заботливом присутствии Бога, доверяя Его провидению, доверяя тому водительству, которое Он хотел вести. Второй, наверное, яркий пример, который тоже очень важный из Ветхого Завета, это израильский народ, потому что там очень много законов всяких и всего прочего, и иногда нас это смущает, потому что когда мы постоянно слышим и видим по поводу того, что вот если вы не будете делать так, то я сделаю так, мы говорим, что Бог обуславливает свою любовь к этому народу какими-то правилами, что для Бога важнее, чтобы они что-то там соблюдали, мы не понимаем саму суть призыва. 19 глава, Исход, с 3 по 6 стих. Мы должны прочесть и понять, что речь идет опять о взаимоотношениях Бога, о Его абсолютной преданности. «Моисей взошел к Богу и возвал к Нему Господь с горы, скажи племени Иакова, возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал с египтянами, видели, как нес я вас на орлиных крыльях и принес к себе. Если вы будете мне послушны и верны договору со мной, то вы будете моим драгоценным сокровищем среди всех народов земли. Вся земля моя, а вы будете у меня царством священником, святым народом. Я нес вас, я принес вас к себе». Не вы меня выбрали, а я вас выбрал, он Израилю говорит. И когда они подойдут к земле обетованной, он будет говорить им слова. Вы войдете в эту землю не потому, что вы лучше других народов, потому что вы больше других народов и так далее. То есть, другими словами, становление Божьего народа Израиля – это абсолютное, полностью зависящее действие от милости Бога. Он хочет подарить спасение этому миру каким образом? Через отношения. Теперь уже не с Авраамом, а с потомками Авраама, с его народом. Он дает им возможность выбора. Да? Он не навязывает и не затягивает в эти отношения. Он говорит, мое присутствие с вами навсегда. Мое присутствие в вашей жизни не зависит от того, как вы ведете себя или не ведете. Но если вы хотите, чтобы это присутствие было благословением для вас, вы должны увидеть, в чем выражается мое присутствие, какое И как только вы будете игнорировать это, у вас будет много проблем, о чем он говорит. Поэтому потом заветные отношения станут одной из главных тем пророческих книг. Во многих отношениях это вот вся ветхозаветная история, она представляет собой рассказ о неизменной Божьей верности, завету перед лицом неверности его народу, то есть верности отношениям с нами. Вновь и вновь через пророков он говорит о том, что они вновь и вновь предают, вновь и вновь изменяют. Он сравнивает это с семьей, он сравнивает себя, да, с обманутым и брошенным там мужем, которому изменяют. Он сравнивает себя и говорит, что они не преданы этим отношениям, не любят и так далее, и так далее. Таким образом, вот если мы даже возьмем два этих примера из Ветхого Завета, то мы должны понять, что это ведет нас к очень простому, но очень глубокому пониманию, если мы правильно слышим Священное Писание, что Бог предан нам, несмотря ни на что. Отношения были до сотворения мира, мир создан для отношений, отношения были разорваны, и Бог хочет восстановить эти отношения. Это то, как христиане мы как бы типа понимаем, в голове, по крайней мере. Но то, что мы забываем понимать и чувствовать нашим сердцем. И вот в Новом Завете, уже в Иеремии, как мы знаем, речь идет о том, что наши жесткие сердца Бог сделает плотяными из плоти, которые будут чувствовать. Иезекииль в 34 главе опять об этом говорит. То есть, смотрите, живое, бьющееся сердце, важнейший образ в концепции вот Нового Завета, или который мы уже будем, он пытается достучаться до наших сердец, он пытается сделать наши сердца бьющимися живыми. Он пытается понять, чтобы мы поняли, что Бог это не тот, который говорит нам: «Нате вам правила, я ухожу. Важно, чтобы вы вели себя вот так, вот так, вот так». Он хочет, чтобы мы абсолютно принадлежали Ему, как Он принадлежит нам. Одно из имен Его – это Бог ревнивый, который говорит: «Вы мои, я не отдам вас никому». Да, я никому не отдам своих детей и буду постоянно сражаться за него. Он вновь и вновь показывает и рассказывает нам о своем любящем сердце. Он вновь говорит нам о том, как глубоко он предан нам, хоть в Ветхом Завете, и тем более в Новом Завете во Христе Иисусе. Теперь давайте посмотрим на нас с вами и на понятие завет. Мы и завет. Знаете, после Эдемского сада мы боимся предательства, боимся довериться хоть кому-то, мы пытаемся сами организовать свою стабильность в жизни, ну, то есть делаем то, что делали вавилоняне. А Бог хочет подарить нам себя, и через эту стабильность, мир, радость и так далее. Вот если мы спросим себя, а в чем, собственно, суть христианской жизни, о которой мы с вами уже говорили, к чему зовет нас Бог? Он говорит там: возвращение в отношения с Богом, который уже подарил нам себя, это основа нашей жизни, а не что-то другое. Мы говорим, постоянно раздаются возгласы: этот мне не нравится, этому я доверять не буду. Мы боимся в этом мире жить, хоть кому-то доверяя. Мы боимся отношений, мы не знаем, что такое близкие отношения. Исцеление нас с вами начинается с одного простого понимания, когда речь идет о Боге, который подарил нам себя, о Боге, который всем сердцем пытается и желает быть с нами, о Боге, который всеми возможными, так сказать, знаками, которые были в Ветхом Завете, в Новом Завете, дает нам понять о своей великой и глубокой любви. Поэтому, когда мы размышляем о нас с вами и говорим о нашей жизни с вами, до сотворения были отношения, мир создан для отношений, любой завет в Библии – это отношения. Иисус восстанавливает опять разрушенные отношения. Ветхий Завет заканчивается словами Малахи, самой последней книгой, потом 400 лет тишины. Речь идет о том, что Бог хочет возвратить сердца там, сыновей отцам, отцов сыновьям. Опять речь идет про отношения. Бог все время приглашает нас в живое взаимодействие с Ним. Мы же все время пытаемся опосредовать наши отношения каким-то правилам. Мы пытаемся все время свести наши отношения с Ним скорее к бизнесу, к тому, что мы тебе делаем то-то, 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 а ты нам делай вот это, вот это, вот это. Да, мы пытаемся каким-то образом влиять, манипулировать и еще что-то. Бог вновь и вновь приглашает нас на то, чтобы мы посвятили себя полностью отношения. Поэтому, когда мы с вами заключаем крещение, символ завета со Христом, да, вот когда мы это делаем, это не только привилегия возвращения к Богу, который подарил нас себя, мы декларируем этим, но это обязанность быть носителем Его сердца, живого и бьющегося для этого мира. Когда мы говорим, что вот мы в отношениях с Богом, мы заключили завет и все прочее, и так далее, на что мы подписались? Что мы, собственно, обещали? Куда мы попали? Мы попали в какую-то, так сказать, контору, которая от нас будет требовать, ну вот я как на работу устраиваюсь, там от меня будут определенные требования. ты должен выполнять то-то, 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 обязанности, вот то-то, вот то-то, вот то-то. Очень часто, когда говорят о крещении, примерно так, так сказать, слышу и читаю в разных там курсах по этому поводу, что после крещения, вот до крещения тебе этого нельзя, а после крещения ты должен делать вот это, вот это, вот это. Это как будто ты теперь не на испытательном сроке на работе, а на полной ставке. Если ты не выполняешь свои обязанности хорошо, значит, тебя могут уволить там или еще что-то в таком духе. И вот этот язык деловых отношений – это не язык завета. Да? Это язык договора, это язык бизнеса, но не язык, на котором говорит Бог. Бог говорит о том, что наши отношения со Христом или наше посвящение Ему, оно скорее похоже на наше посвящение в браке. Да? Это посвящение, которое касается всей нашей жизни, которое вовлекает всех нас и все, что у нас есть. Это отношения, которые дают нам новые, в прошлый раз, или там в последний раз, когда мы говорили, это вопрос нашего нового самоопределения. Это новый ответ на вопрос, кто я, каким образом моя жизнь теперь должна строиться, и что со мной должно происходить. Да, мы знаем, что когда мы не семейные люди, это нас мало, так сказать, касается, но как только я стал семейным человеком, то моя жизнь и все, что я делаю, решения, которые я принимаю, так или иначе будут делаться в свете вот этих новых отношений. Вся моя жизнь теперь, они просто какие-то разовые события. Если на работе выполняю определенные функции, там какие-то дела, я сделал, ушел, мне заплатили зарплату, а потом я иду и живу своей жизнью, то семья, у меня нет теперь своей жизни, у меня нет какой-то жизни вне этого, вне этих отношений. Вся моя жизнь определяется этими отношениями теперь. Какие бы решения я ни принимал, что бы я ни делал. Поэтому, когда мы говорим об этой привилегии быть в отношениях с Богом, мы должны понимать, что все Священное Писание, вот с самого начала до самого конца, это об отношениях наших с Богом, о Его великой преданности нам, о Его желании вернуть наши сердца себе, о Его желании ввести наши сердца в Его сердце, которое предано нам. И в этом смысле была такая женщина Лесли Ньюбинг, она сказала следующее. «Быть избранным значит стать участником Божьего служения миру, помогать Ему в спасении заблудших, быть символом, строителем и одним из первых жителей благословенного царства, уготованного им для всего человечества». Да? Когда мы говорим об избрании, как избрал Бог Авраам, в чем избрание его? Для чего он избрал его? К сожалению, его дети потом этого не понимали. Они стали так сильно гордиться, израильские народы, что они такие избранные, что они лучше, чем другие народы, что они имеют особое привилегированное положение. И они потеряли саму суть. Авраам должен был стать посредником, да, между Богом и этим погибающим миром, где он должен стать участником божественного служения миру, чтобы быть символом, строителем, одним из первых жителей вот этого благословенного царства, уготованного для всего человечества. Когда мы говорим с вами о нас, для чего избирает нас Бог? Да, именно для этого. И в прошлый раз мы об этом с вами говорили. Нести благо этому миру, благословлять этот мир. Наша жизнь сегодня не принадлежит нам. Это простая, но очень важная истина. Да. Если мы говорим о том, что мы состоим в заветных отношениях с Богом, то наше возвращение к Богу, наша преданность Его, начинается с Его преданного и любящего сердца. Это то время и то пространство, в котором мы начинаем понимать, что сама наша жизнь, все те возможности, которые есть, это великое, глубокое желание Бога быть с нами. Это вопрос Его милосердия и Его преданности. Что с самого начала Он делает все, чтобы достучаться до наших сердец, чтобы наши сердца стали мягче. Каждый раз, когда мы говорим Богу, что ты от меня хочешь, или мы так думаем, или чувствуем, мы не понимаем, что Он хочет всех нас и всего нашего сердца. Он не хочет просто того, чтобы мы там будем что-то для Него делать. Ну, без нас обойдется, и свои дела Он сделает сам. Этот мир как-то Он поддержит жизнь без нас. Да. Он хочет, чтобы мы разделили Его сердце с Ним, чтобы мы разделили Его страсть, чтобы мы разделили Его любовь, чтобы мы разделили Его ревность, чтобы мы разделили Его сострадание к этому миру, чтобы мы стали теми посредниками и тем местом, где Бог, да, мог бы действовать, и где Его завет, Его абсолютная преданность нам сначала была абсолютной преданностью этого мира. Поэтому, когда мы говорим о завете, и в следующий раз, когда мы поговорим подробно о пунктах, там, о Новом Завете, о всех этих вещах, как в Новом Завете, что такое народ Божий, церковь Божия, мы должны понимать, что корнями это уходит очень глубоко в сердце Бога. Да. Поэтому весь язык библейского повествования, это два слова, о которых я сказал в начале, это царство Бога, которое возвращается, да, царь, который возвращается на свой законный престол. Но возвращается он не как грозный владыка, он возвращается как любящий отец. Он возвращается, заключая завет, посвящая всего себя сначала своим подданным, своему творению, то есть всем нам. Не обуславливая это какие, чем бы то ни было, но посвящая всего себя нам. И вот Авраам, который там стоит и отгоняет птиц, не знает, что же теперь делать. Вот примерно в этом состоянии мы должны оказаться сегодня с вами. И понять, что все, что мы имеем сегодня, вот это действие Бога, которое Он совершил там, проходя между животными, огнем и дымом, это действие Бога для нас. Он говорит: «Я твой щит, я предан тебе. Тебе всего лишь надо что сделать? Тебе нужно довериться мне». Вавилоняне говорят: «Нет, мы построим свою стабильность, мы сделаем свою жизнь, и, может быть, самое лучшее, что мы сделаем, мы отдадим Богу». Вот этот зиккурат, который они строили, Вавилонская башня, в Вавилоне строили такие, как их, вот они так с такой плоской крышей, как вам объяснить, такие они высотой, их так вот по лестнице обходишь наверху. И они вполне искренне верили, древние вавилоняне, что они делают жилище для Бога. То есть они создавали вот такую платформу, там они ставили жертвенник или ставили, и они верили, что это связывает с небесами. Если они будут хорошо стараться и большой построят вот этот вот зиккурат, он назывался, поставят там условно, я говорю, кровать для Бога и будут его кормить, то божество снизойдет к ним, и оно будет с ними. То есть они говорят: наши усилия – это залог стабильности, залог благословения, уверенности в завтрашнем дне. Если мы создадим для Бога удивительное жилище, если мы создадим ему и сделаем все, чтобы его хорошо кормить, тогда мы будем благословлены. Да. И мы видим, как Бог показывает прямо противоположность. Он дарит Аврааму благословение, стабильность, и все, что нужно было Аврааму, просто понять и довериться, и понять, что его стабильность, его благословение, его уверенность в завтрашнем дне, это не про то, что он делает, не про то, что он, как он пытается Бога впечатлить, и какую кровать он ему пытается сделать, или как он его пытается накормить, а это про то, что весь этот мир и сама жизнь его – это дар Божьей любви и радости. С этого начинается исцеление мира, и это должен был понять Авраам. К сожалению, израильский народ очень часто, очень много его не понимал. Поэтому, когда мы смотрим сегодня на нашу жизнь, когда мы опустошены, когда мы не знаем, что делать, когда мы бесконечно спрашиваем, там, вот у меня там проблема, здесь проблема, что делать, мы хотим форму, мы хотим ответов, много суеты, мы куда-то бежим, или мы вообще устраняемся от наших отношений с Богом, думая, что мы сами разберемся. Сейчас у нас другие приоритеты, как недавно мне один человек сказал, у меня другие сейчас приоритеты в жизни, не церковь. Да. Это был его выбор. Вот у него есть приоритет, он решил Бог. Вот Бог говорит, именно в этот момент, что требовалось от Авраама? Аврааму требовалось успокоиться и стоять, и смотреть то, что будет делать Бог. Не мешать ему, довериться ему. Израильскому народу Бог говорит то же самое. Если вы придете и увидите эти многочисленные народы, не бойтесь их, потому что я пойду и я буду воевать. Потом он будет им говорить: в тишине и уповании крепость ваша. Вы думали, что вот вы сейчас побежите, сделаете много чего там наделаете, и тогда у вас все изменится. Он говорит: нет, вам нужно научиться быть в покое передо мной, быть в моей милости и в моей любви. Поэтому изменения, исцеления, как хотите, там, любые в нашей жизни, они начинаются с того, с чего начиналось изменение, исцеление в жизни Адама, который стоит там во грехе, обвиняет, говорит, пытается оправдаться, пытается что-то сделать. Бог вмешивается и говорит, что он будет делать и каким образом он благословит Адам. Ной, который доверился Богу, с которым Бог заключил завет, что требовалось Ной? Поверить Богу, довериться ему и делать то, что он хочет от него. Авраам то же самое, мы можем Давид то же самое, мы можем разбирать и разбирать и разбирать этих людей. Поэтому, когда мы произносим слово «завет» и думаем о нем, мы должны понимать это не в контексте «ты мне, я тебе», а в контексте абсолютного, любящего сердца Бога, которое приглашает разделить нас, да, разделить вот этот путь радости, путь послушания, путь красоты. А это возможно, если мы откажемся от своих претензий и представлений о том, как должна функционировать наша жизнь, что требовалось от Израиля. И сегодня мы начали читать псалма, он бил их, и тогда они там, да, он убивал их, и они тогда возвращались к нему, и все прочее, и так далее. Вновь и вновь впадая в идолопоклонство, вновь и вновь ища свои пути устроения жизни, вновь и вновь они опять и опять разрушали их. И все, что от них требовалось, принять присутствие Бога посреди них. Он говорит, я с вами, мое жилище с вами, скиния с вами. И это должно вдохновить вас, это должно изменить вас. Если вы в моем присутствии, в этом шатре встреч, встретитесь со мной, придите туда. Поэтому сегодня еще раз, вот сейчас, когда мы будем молиться, я хочу, чтобы мы помолились об этом, еще раз подумали, что наша обязанность, если уж мы говорим об обязанностях, быть носителем его сердца, живого и бьющегося, что Священное Писание – это история. Это история не про правило на правило, правило на правило. Это про живое, бьющееся сердце Бога, которое предано часто было, которое страдает, которое терпит боль до сих пор от нас. Потому что мы самодостаточные, достаточные, эгоистичные, идолопоклонники, как израильский народ. Даже Авраам, который принял там, да, в 15 главе и так далее, потом начинает поддаваться на уговоры по поводу того, что я помогу Богу как-то вот свои проблемы решить. Начинаются проблемы с Измаилом потом, как вы знаете, и так далее, и так далее. У всех у нас всегда есть искушение, да, вот, знаете, в прошлые разы, кажется, мы об этом говорили, когда мы говорим, ну, Бог есть любовь, да, это все понятно, но давайте куда-нибудь поглубже еще пойдем, вот глубже этого быть ничего не может. Да, Бог любит нас, ну, это понятно для воскресной школы, это детский сад, но нам какие-нибудь глубины богословские надо. Это я понимаю, но мне надо, ничего глубже этого не может быть. Наша проблема, что мы не живем в этом измерении, вот в чем проблема. Что милосердие Бога скорее то, что мы держим в голове, чем та реальность, в которой мы живем. Его инициатива – это что-то из разряда древних историй, чем та инициатива, которая каждый день в нашей личной жизни проявляется. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы мы поняли, что вот это простое, но очень важное слово «отношение» – это начало, середина, конец Священного Писания. Это любая его часть, это любая история, которую вы читаете. Если вы читаете перечисление родов Израиля или еще что-то, да, это про отношение Бога к этому народу. Они должны были знать, кто они и что они. Если мы читаем эти все сложные законы, которые там сейчас мы читаем, второзаконие, как нужно делать, и, знаете, меня удивляет забота Бога, вот сегодня утром перечитывая некоторые главы во второзаконии. Вот вы, говорит, города, когда обступите и будете их в осаде держать, вы, говорит, деревьев не рубите, которые плоды не носят. Деревья же не человек, чтобы им быть в осаде. Я думаю, Господи, если в этом не видеть Божье сердце, Бог, заботящийся о деревьях, которые плодоносят, который, зная жестокосердие этих людей, говорит, вы пойдете и будете воевать, но не забудьте, деревья там будут, персиковые или какие-то. Вот их не надо рубить, плоды ешьте. Я их посадил не для того, чтобы вы их рубили. Или Бог, заботящийся о домашних животных, что надо их кормить, что надо им давать отдыхать. Богу есть дело до осла, до коровы, да? Нам нет дел, ему есть дел. Он заботится, да, о детях, он заботится о справедливости, о суде. Посмотрите на все эти прекрасные законы. Что там, как не Божье сердце, которое заботится о всем творении? О каждой области жизни человека. Бог регламентирует все эти области. Про что это? Про его сердце, которое заботливо показывает нам, в чем наше предназначение и где, если мы не живем в этом, мы начинаем испытывать проблемы, в конце концов падать, потом наша жизнь начинает разрушаться, что Израиль делал постоянно. Поэтому, если Богу есть дело, а в Новом Завете мы читаем до двух малых птиц, там, которых он, до деревьев, которые плодоносят, да, вот мы все время думаем о Боге как о, ну, так сказать, о начальнике, о боссе, там, еще о чем-то. Бог не полицейский, мы с вами говорили. Бог не судья, Бог не просто начальник. Мы, к сожалению, продолжая верить в эту ложь, которую сатана очень умело навязал Адаму и Еве, да, что Бог хочет просто попользоваться вами, он не такой добрый, как кажется. Да, вы сами возьмите свою жизнь в свои руки и просто делайте, живите, как вам считается нужным. Возьмите, вы сами знаете, что такое добро и зло. Вот вы доверились Богу тоже. Богу, да ему еще вопрос, можно ли ему доверять, надо проверить. И Бог вновь и вновь доказывает свою верность. Вновь и вновь отдает всего себя нам. Вновь и вновь, вновь нам с Авраамом, потом с израильским народом. Он говорит, я привел вас к себе, я принес вас на крыльях. Там, я люблю вас. И если в этом всем не видеть нежность и смерть Иисуса Христа, его воскресение, о котором мы скоро будем вспоминать. Что это, как не высшее выражение преданности, любви и заботе Бога о нас с вами? Поэтому нам пора переставать думать о наших взаимоотношениях вот в языке бизнес-терминологии. Нам пора думать и ощущать Бога как своего делового партнера, большого, грозного, какого-то непонятного, желающего требовать от могущего требовать от всех, от нас все что угодно. Знаете, ветхозаветные заветы, они в принципе очень похожи, если вы помните из книги Драмописания, там об этом было, как раз мы читали с вами, похожи на заветы, которые заключались ближневосточными тогда народами, и особенно на заветы, которые заключались между царем каким-то, да, и его подчиненными, или там теми, которыми он завоевал народ. Но знаете, в чем принципиально отличается этот договор? У тех народов выбора особо не было. Им навязывалась воля. Здесь же Иисус предлагает, в данном случае в Ветхом Завете Бог, Отец, да, предлагает выбрать израильскому народу. Он говорит, сегодня выбери, жизнь или смерть, добро или проклятие. Я приглашаю тебя в эти отношения. И эти отношения начались с моего любящего и преданного сердца тебе. Я не обуславливал наши отношения ничем. Я просто пришел, и я буду жить посреди тебя. Почему? Потому что это имя мое, потому что это природа моя, потому что я есть любовь, я хочу подарить тебе радость. Я буду с тобой. Но буду присутствовать таким образом, как я хочу, а не как ты. Мы об этом без конца и без конца говорим, это имя Яхве. Но это обещание для нас с вами. Поэтому сегодня давайте посмотрим на наши отношения с Богом и подумаем, когда мы думаем о Боге, когда мы думаем о наших отношениях с Ним, какую терминологию, какие ощущения сопровождают нас. Да? Что это значит? Понимаем ли мы, что все начинается с безусловной, абсолютной верности и преданности нам Богу. Если это сегодня нас не вдохновляет, не восхищает, не смиряет, не вызывает в нас желание быть благодарными Ему и откликнуться на Его призыв, тогда мы не поняли, про что Евангелие. Если сегодня мы слышим голос, который говорит, ты должен сначала сделать то-то, 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 а потом Бог посмотрит, может быть, ты из себя что-то будешь представлять, и может быть, Он тебя благословит. Нет! Он говорит, Авраам, я выбираю тебя и благословляю тебя. И теперь прими это благословение как дар, живи в этом благословении и не противься моему провидению в твоей жизни и моему призванию тебе. Я хочу, чтобы ты был и твоя семья, и то, что будет происходить с тобой, тем пространством, тем местом, где я буду действовать на этой земле. Я хочу действовать через тебя. Не делай, не пытайся, так сказать, угодить мне, не пытайся переделать мои планы, все, что тебе нужно довериться, что я добр и заботлив, и у меня хватит сил и мудрости для того, чтобы сделать то, что я тебе обещал. Хотя тебе что нужно? Тебе нужно будет терпение. И вот он ему говорит в четвертом поколении, там твои придут, на эту землю вернутся и так далее. Поэтому дай Бог, чтобы сегодня мы могли обрести вот мир и покой в сердце нашем и понять, что вся история библейская – это наша история с вами. Это история нашей жизни. Сотворение мира – это начало сотворения нашей истории. Каждого из нас. И эта история с самого начала до самого конца об абсолютной преданности Бога своему творению, об абсолютной милости, любви и заботе. И все, что он ожидает сегодня от нас, да, принятие этого подарка, вот этого достойной реакции и благодарности, проживания в его милосердии и в его любви. Только тогда мы по-настоящему, понимая это, сможем перейти на другой уровень, уровень разговора, посвящения друг другу. Потому что если мы не понимаем нашей преданности, вернее, преданности Бога нам, Библия говорит, любите друг друга, как и Христос возлюбил вас. Она не пускается в долгие размышления, рассуждения по поводу того, о какой-то выгоде для нас. Все начинается с понимания любящего и безусловного сердца. Отсюда начинается наша преданность Богу, друг другу и Его замыслу. Вот о нашей преданности друг другу и Его замыслу в нашей жизни мы поговорим с вами в следующий раз. Сегодня давайте останемся вот в этом любящем присутствии нашего Творца, который сегодня, как и 1000 лет назад, когда Он разговаривал с Авраамом, хочет, чтобы мы встали перед Ним и могли принять Его дар, как должен был принять Авраам, чтобы сегодня мы перестали верить в ложь, что Бог это деспот, Бог это тот, который что-то там от нас хочет, или тем более там без нас не обойдется, что Бог надсмотрщик, что Бог начальник, что Бог, я не знаю, полицейский, строгий учитель, судья, кто бы то ни был. Библия говорит, мы судим сами себя, когда мы отвергаем Бога, любящего и заботливого. Тогда суд приходит наш. Тогда мы обрекаем себя на проклятие, на разрушение, на саму какую-то удовлетворенность, на самодостаточность, на то, что вот мы, я. Пусть сегодня наши сердца будут открыты для Святого Духа, для действия Его в нашей жизни, чтобы мы могли, подобно Аврааму, принять Его дар. И поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность, и стал он в правильном положении перед Богом. Праведность – это не про наши морально-нравственные качества. Праведность в Библии – это правильное положение перед Богом. Как нам обрести правильное положение перед Богом? Довериться Его милосердию. Вот это сделало Авраама в правильном положении перед Богом. Когда мы слышим Иисус, да, наша праведность. Мы в том смысле, что или Он нашей праведностью, мы говорим, вот мы теперь там морально-нравственны больше, Бог на нас смотрит через Иисуса, в смысле Он видит нас чистыми, еще что-то. Бог прекрасно понимает, какие мы. Он видит нашу всю греховность. Он говорит, ваше правильное положение передо мной, это не про вас и не про ваши морально-нравственные качества. Это про мое милосердие в вашей жизни. И настоящие изменения, в том числе в морально-нравственном вашем состоянии, начинаются с принятия моего милосердия любящего. Тогда ваше сердце становится бьющимся и живым, как мое. И тогда вы начинаете видеть мир, свое поведение, все, что вы делаете моими глазами. Тогда вы становитесь другими, принципиально другими. Вот к чему нас сегодня призывает Бог. Давайте помолимся. Аминь.